Михаил Булгаков. Белая гвардия.
Как многоярусные соты дымился и шумел, и жил город.
И шумел, и жил город.
Прекрасный в морозе.
И в морозе, и тумане на горах над Днепром.
Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу.
Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег.
И в 5, и в 6, и в 7 этажей громоздились дома.
Днем их окна были черны.
А ночью горели рядами в темно-синей выси, цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни. Сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов.
Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями.
По образцу заграничным.
Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики.
И темные воротники, мех серебристый, черный, делали женские лица загадочными и красивыми.
Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом.
И было садов в городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами.
Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром. И уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен,
а порою в нежных сумерках царствовал вечный царский сад.
Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте.
Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те
расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющимися по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в дымку.
Куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз,
где седые пороги, Запорожская сечь и Херсонес,
и дальнее море.
И дальнее море.
Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего города на горах, и города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра. И весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо.
Вся энергия города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете.
Свет с 4 часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых с огненными номерами и в стеклянных сплошных окнах электрических станций,
наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества.
В сплошных окнах электрических станций, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины,
до корня расшатывающие самое основание земли.
Играл светом и переливался, светился и танцевал, и мерцал город по ночам до самого утра. А утром
угасал, одевался дымом и туманом.
Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке. И был он виден далеко, и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки и зывника, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город, к его пристани.
Зимой крест сиял в черной гуще небес, и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты 2 громадных моста.
Один цепной, тяжкий, николаевский, ведущий в слободку на том берегу.
Другой, высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень-очень далеко сидела, раскинув свою пёструю шапку, таинственная Москва.
Таинственная Москва.
И вот в зиму 1918 года город жил странной, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в 20-м столетии.
Уже не повторится в 20-м столетии.
Возможно, уже не повторится.
За каменными стенами все квартиры были переполнены, свои давнишние исконные жители сжались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город.
И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.
Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в московском царстве. Домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели.
Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые, кокотки.
Честные дамы из аристократических фамилий.
Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты.
Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров.
И вся эта масса, просачиваясь в щель,
держала свой путь на город.
Держала свой путь на город.
Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах.
Открылись бесчисленные съестные лавки паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе.
И где можно было купить женщину. Новые театры-миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц.
Открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный до белого утра гремящий тарелками клуб «Прах». Поэты, режиссеры, артисты, художники на Николаевской улице.
Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны, и в этих фельетонах поносить большевиков.
Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток.
Город разбухал, ширился, лес, как опара из горшка.
До самого рассвета шелестели и горные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские.
Играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики.
В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы бархатные. Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали два света: вниз белый, электрический, а вбок и вверх оранжевый. Звездою голубого пыльного шелку разливался потолок. В голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха.
И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами.
Все лето 18-го года по Николаевской шаркали дутые лихачи в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины.
В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями томно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау».
Прекрасного шампанского. И все лето напирали и напирали новые.
Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами кинорасолисты, члены Государственной Думы в пенсне.
Бляди со звонкими фамилиями, бильярдные игроки. Водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом, покупали девкам лак.
Гнали письма в единственную отдушину через смутную Польшу. Ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна, Польша. В Германию, в великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков.
Мечтали о Франции, о Париже.
Тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно.
Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах.
А вдруг лопнет этот железный кордон и хлынут серые.
Ох, страшно.
Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко-далеко слышались мягкие удары пушек. Под городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах. Па-па-пах.
Кто в кого стрелял, никому неизвестно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику главной улицы или по Владимирской проходил полк германских гусар.
Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки. Рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной. Рослые, рыжие, четырехвершковые лошади и серо-голубые френчи сидели на 600 всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.
Увидав их, радовались и успокаивались. И говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки.
А ну, суньтесь!
Большевиков ненавидели.
Большевиков ненавидели, но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутные тревоги, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам, и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом.
Ненавидели все. Купцы, банкиры, промышленники,
адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели.
Были офицеры, и они бежали из севера, из запада бывшего фронта, и все направлялись в город. Их было очень много, и становилось все больше. Рискуя жизнью, потому что им большей частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в городе с травленными взорами, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить». Были среди них исконные, старые жители этого города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, отдыхать и отдыхать, и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь.
И были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них, кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары, выплывали легко в мутной пене потревоженного города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до 200 масляных проборов людей,
сверкающих гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные резного дуба квартиры в лучшей части города Липках, рестораны и номера отелей.
Другие – армейские штабс-капитаны конченных и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Найтурс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов, Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией.
И поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский.
Они в серых потертых шинелях, с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели.
Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку.
Были юнкера. В городе к началу революции оставалось 4 юнкерских училища. Инженерное, артиллерийское и 2 пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицу искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов. Ни детей и ни взрослых, ни военных и ни штатских.
А таких, как 17-летний Николка Турбин.
Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку 17-му, нежели 20-му.
Да кто он такой, Алексей Васильевич?
Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем. По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности оседлым в городе и уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой, и слава Богу.
Гетман воцарился и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы.
Чтобы ради самого Господа не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил.
Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы, и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной,
которые они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, не в самом делешним царством, гетмана словословили искренне. И дай бог, чтобы это продолжалось вечно.
Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать, и даже сам гетман.
Да-с.
Дело в том, что город городом, в нем и полиция варта, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований. А вот что делается кругом, в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто.
Не знали, ничего не знали. Не только о местах отдаленных, но даже, смешно сказать, о деревнях, расположенных в 50 верстах от самого города.
Не знали, но ненавидели всей душой.
И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название деревня, о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостиных скалились поволчьи зубы, и слышно было бормотание:
так им и надо, так и надо, мало еще. Я бы их еще не так, вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы, своих не хотели, попробуют чужих.
Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны.
Да что вы, Алексей Васильевич, ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно, немцы им покажут.
Немцы.
Немцы. И повсюду.
Немцы! Немцы!
Ладно, тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы.
Только две силы.
Так вот-с. Нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумный игрок
отгородившись пешечным строем от страшного партнера...
К слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах.
Группирует своих офицеров около игрушечного короля.
Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку...
Проходит в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные шахи.
А за ферзем приходит стремительный легкий слон-офицер.
Подлетают коварными зигзагами кони, и вот погибает слабый и скверный игрок.
Получает его деревянный король мат.
Получает его деревянный король мат.
Пришло все это быстро, но не внезапно. И предшествовали тому, что пришло, некие знамения.
Однажды, в мае месяце, когда город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи по своим делишкам, и заспанные приказчики начали в магазинах открывать ракочущие шторы,
прокатился по городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра.
Неслыханного тембра. И не пушка, и не гром.
Но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой, и все стекла дрогнули.
Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему городу, скатился волнами в город Нижний, Подол, и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение.
Началось смятение, и разрослось оно мгновенно.
Ибо побежали с верхнего города Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом.
А звук прошел и в третий раз. И так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла.
И почва шатнулась под ногами.
Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук.
Он явился с Лысой горы за городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошел взрыв.
5 дней жил после того город в ужасе, ожидая, что потекут с Лысой горы ядовитые газы. Но удары прекратились, газы не потекли, окровавленные исчезли, и город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов.
Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие.
И нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва.
Говорили разное. Взрыв произвели французские шпионы.
Нет, взрыв произвели большевистские шпионы.
Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли. Второе знамение пришло летом, когда город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал, и германские лейтенанты выпивали море содовой воды.
Второе знамение было поистине чудовищно. Среди бела дня на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили никого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине, фельдмаршала Эйхгарна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма. Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через 24 часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия.
Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего.
Так вечером, задыхаясь у открытого окна, расстегивая пуговицы чесучевой рубашки, Василиса сидел за стаканом чая с лимоном и говорил Алексею Васильевичу Турбину таинственным шепотом. Сопоставляя все эти события, я не могу не прийти к заключению, что живем мы весьма непрочно. Мне кажется, что под немцами что-то такое. Василиса пошевелил короткими пальцами в воздухе. Шатается. Подумайте сами. Эйхгарна. И где? Василиса сделал испуганные глаза.
Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел.
Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису.
Раненько-раненько, когда солнышко заслало веселый луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение.
Оно было бесподобно в сиянии своих 30 лет, в блеске манист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали. От ресниц сложилась на щеки лиловая тень. 50 сегодня, сказала знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком.
Что ты, Евдоха? Воскликнул жалобно Василиса. Побойся Бога, позавчера 40, вчера 45, сегодня 50, ведь это невозможно.
Что ж я зроблю? Усё дорого, ответила сирена. Кажут на базаре, буде и 100. Ее зубы вновь сверкнули.
На мгновение Василиса забыл и про 50, и про 100, про все забыл. И сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе.
Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче.
Василиса вставал раньше своей супруги. Василиса про все забыл. Почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух.
Эх,
смотри, Евдоха, сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами, не вошла бы жена. Уж очень вы распустились с этой революцией. Смотри, выучат вас немцы. Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу, подумал мучительно Василиса и не решился.
Широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине. «Чего не нас выучить, чи мы их разучимо?» Вдруг ответило знамение, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, стало подниматься из подземелья в солнечный дворик.
«Ноги-то!» Застонало в голове у Василисы. В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней.
«С кем это ты?» Быстро швырнув глазом вверх, спросила супруга.
«С Евдохой», — равнодушно ответил Василиса. «Представь себе, молоко сегодня 50».
«Как?» — воскликнула Ванда Михайловна. «Это безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбесились! Евдоха! Евдоха!» — закричала она, высовываясь в окошко. «Евдоха!»
Но видение исчезло и не возвращалось. Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда, ему вдруг представилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли. Не то какая-то неловкость в словах сладостного видения. «Разучимо, а? Как вам это нравится?» — сам себе бормотал Василиса. «Ох уж эти мне базары!» «Нет, что вы на это скажете? Уж если они немцев перестанут бояться, последнее дело, разучимо, а? А зубы-то у нее роскошь!»
«А зубы-то у нее роскошь!» Евдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой. Ведьма на горе.
Какая дерзость, разучена. А грудь. И это было так умопомрачительно.
Так умопомрачительно.
Что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой. Как-то вот незаметно, как всегда.
За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь.
И в сентябре произошло уже не знамение, а само событие.
Уже не знамение, а само событие.
Да, само событие.
И было оно, на первый взгляд, совершенно незначительно.
Именно В городскую тюрьму однажды, светлым сентябрьским вечером, пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры номер 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все.
Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее.
Несомненно. Из-за нее.
Несомненно, из-за нее произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас. Ай-яй-яй.
Отчаяние и ужас.
Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя.
А также и городские газеты периода декабря 1918 февраля 1919 года.
Называли на французский несколько манер Симон. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак.
Говорили, что будто бы он бухгалтер.
Нет, счетовод.
Нет, студент. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами. Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена.
Но тут же находились и такие, которые говорили: ничего подобного. Он был уполномоченным союза городов.
Не союза городов, а земского союза, отвечали третьи. Типичный земгусар.
Четвертые приезжие, закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали: позвольте, позвольте-ка.
И рассказывали, что будто бы 10 лет назад, виноват 11, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор.
И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре, что будто бы шел он на хорошую интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками.
С землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины.
С песнями, с чудным грицем. Ой, не ходи!
Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места.
Вы говорите, бритый?
Нет, кажется, позвольте, с бородкой.
Позвольте, разве он московский?
Да нет, студентом он был.
Ничего подобного, Иван Иванович его знает. Он был вторащий народным учителем.
Фу ты, черт. А может, и не шел по Бронной? Москва город большой, на Бронной туманы, изморозь, тени. Какая-то гитара, турок под солнцем. Кальян, гитара, динь, трень.
Гитара, динь, ясно, туманно. Как туманно и страшно кругом. Идут и поют.
Идут мимо окровавленные тени.
Идут мимо окровавленные тени.
Бегут видения. Растрепанные девичьи косы. Тюрьма. Стрельба.
И мороз.
И полночный крест Владимира.
Полночный крест Владимира.
Идут и поют. Юнкера гвардейской школы. Трубы литавры, тарелки гремят
тарбаны.
Свищет соловей стальным винтом.
Засекают шампалами насмерть людей.
Едет чернослычная конница на горячих лошадях.
Чернослычная конница на горячих лошадях. Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин.
Бледный, с намокшей в тепле прядью волос.
И розовая лампа горит.
Спит весь дом. Из книжной храп карася, из Николкиной свист Шервинского. Муть. Ночь. Валяется на полу у постели Алексея недочитанный Достоевский. И глумятся бесы отчаянными словами.
Тихо спит Елена. Ну так вот, что я вам скажу. Не было.
Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского союза, ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года.
И было другое, лютая ненависть. Было 400 тысяч немцев, а вокруг них 440 раз 400 тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой.
О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шампалами гетманских сердюков.
И расписки на клочках бумаги, почерком майоров и лейтенантов германской армии. Выдать русской свинье, закупленную у нее свинью, 25 марок.
Выдать русской свинье. Добродушный презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распиской в штаб германцев в город. И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, дрожь ненависти при слове «офицерня». Вот что было-с.
Да еще слухи о земельной реформе, которую намеревался произвести пан гетман.
Увы, увы.
Только в ноябре 18-го года, когда под городом загудели пушки, догадались умные люди.
А в том числе и Василиса.
А в том числе и Василиса, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана, как бешеную собаку.
И мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа.
Вся земля мужикам, каждому по 100 десятин. Чтобы никаких помещиков и духу не было.
И чтобы на каждые эти 100 десятин верная гербовая бумага с печатью во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее.
Чтобы никакая шпана из города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим. Что сами не съедим, закопаем в землю.
Чтобы из города привозили керосин.
Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет.
Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики. Но у большевиков своя напасть.
Жиды и комиссары.
Вот головушка горькая у украинских мужиков. Ниоткуда нет спасения.
Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять.
А выучили сами же офицеры по приказанию начальства.
Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах, и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шампалами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле и трехдюймовое оружие в каждой пятой деревне и пулеметы в каждой второй, во всяком городишке склады снарядов, цехгаузы с шинелями и папахами.
И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями. Все говорят на украинском языке. Все любят Украину волшебную, воображаемую. Без панов, без офицеров, москалей.
И тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции.
Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков? Ого-го! Вот это было. А узник, гитара, слухи грозные, ужасные, наступают на нас.
Дзинь-трень. Эх-эх, Николка. Турок, земгусар, Симон. Да не было его, не было. Так, чепуха, легенда, мираж.
Чепуха, легенда,
мираж.
И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре: «Quos vult perdere dementat». Кого Бог захочет погубить, того он лишает разума. И проклинал гетмана за то, что тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы.
Вздорс все это. Не он другой, не другой третий.
Итак, кончились всякие знамения и наступили события.
Кончились и наступили.
Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы.
О нет, оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще 100 лет. Гальские петухи в красных штанах на далеком европейском западе заклевали толстых кованых немцев до полусмерти.
Это было ужасное зрелище. Петухи во фригийских колпаках с картавым клёкотом налетали на бронированных тевтонов и рвали на них клочья мяса вместе с бронёй.
Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперённые груди, грызли зубами, но не выдержали. И немцы...
Немцы попросили пощады.
Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как 6-дюймовые гвозди, были известны всему миру и который был-то уж наверняка сплошь металлический, без малейших признаков дерева, он был повержен в прах. Он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в городе. Видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную, вытертую рогожку. И это происходило тут же, на глазах, в течение часов. В течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая, реденькая нищета.
Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, кто с желтыми твердыми чемоданами и с сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город.
Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом.
«Немцы побеждены», — сказали гады.
«Мы побеждены», — сказали умные гады.
То же самое поняли и горожане.
О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово. Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение.
Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни.
Оно похоже на рахитиков демонов, ребят.
На протухшее постное масло.
На матерную ругань женскими голосами в темноте.
Словом, оно похоже на смерть.
Кончено. Немцы оставляют Украину.
Значит, одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в городе.
И стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать?
Умигать, не в помигушки и гад.
Вдруг Картавя сказал неизвестно откуда-то появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Найтурс. Он был в странной форме, на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Найном облаком.
«Вы в раю, полковник?» – спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву.
«В гаю!»
– ответил Найтус голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах.
«Как странно, как странно!» – заговорил Турбин. «Я думал, что рай – это так, мечтание человеческое. И какая странная форма. Вы, позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером?»
«Они в бригаде крестоносцев теперь, господин доктор. Ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении.
Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы, а глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Найтурса. Чисты, бездонны,
освещены изнутри. Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку, женские глаза. Но куда ж им до глаз вахмистра?
Как же вы?
Спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин.
Как же это так? В рай с сапогами, со шпурами? Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики.
«Верите слову, господин доктор!» — загудел виолончельным басом Жилин вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце. «Прямо-таки всем эскадроном в конном строю и подошли. Гармоника опять же. Оно, верно, неудобно. Там, сами изволите знать, чистота, полы церковные».
«Ну!» — поражался Турбин.
«Тут, стало быть, апостол Петр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладаю. Так и так. Второй эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно. Где прикажете стать? Докладывать-то докладываю, а сам, вахмистр скромно кашлянул в кулак, думаю, а ну, думаю, как скажут-то они, апостол Петр, а подите вы к чертовой матери. Потому, сами изволите знать, ведь это куда ж с конями и... Вахмистр смущенно почесал затылок. Бабы, говоря по секрету, кое-какие пристали по дороге. «Эге», — говорит, — «вы что ж, с бабами?» И головой покачал. «Так точно говорю, но говорю, не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шиям попросим, господин апостол». «Ну нет», — говорит, — «вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте». «А, что прикажете делать?» «Добродушный старикан! Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно!» И вахмистр хитро подмигнул.
«Это верно!» — вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза.
«Чьи-то глаза, черные-черные, и родинки на правой щеке магма смутно сверкнули в сонной тьме,
Он смущенно крякнул.
А вахмистр продолжал. «Нутис, сейчас это он и говорит. Доложим. Отправился, вернулся. И сообщай. Ладно, устроим. И такая у нас радость сделалась, невозможно выразить. Только вышла тут маленькая заминочка. Обождать, говорит апостол Петр, потребуется. Одначе ждали мы не более минуты. Гляжу, подъезжает». Вахмистр указал на молчащего и горделивого Найтурса, уходящего бесследно из сна в неизвестную тьму. «Господин эскадронный командир рысью на Тушинском боре». А за ним, немного погодя, неизвестный юнкерок в пешем строю. Тут вахмистр покосился на Турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальное, а наоборот, радостный, славный секрет. Потом оправился и продолжал. Поглядел Петр на них из-под ручки и говорит: «Ну, теперь все. И сейчас дверь настежь, и, пожалуйста, говорит, справа по три».
Зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов, и заиграла итальянская гармоника.
«Под ноги! Под ноги! Под ноги!»
Закричали на разные голоса взводные.
«Эх, Дуня, 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 полюби, Дуня, меня!»
И замер хор вдали.
«С бабами так и вперлись!» — ахнул Турбин.
Вахмистр рассмеялся возбужденно и радостно взмахнул руками. «Господи, боже мой, господин доктор, место-то там, ведь видимо-невидимо, чистота. По первому обозрению говоря, 5 корпусов еще можно поставить и с запасными эскадронами. Да что 5? 10. Рядом с нами хоромы, батюшки, потолков не видно. Я и говорю, а разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое? Потому оригинально. Звезды красные, облака красные, в цвет наших чикчир отливают. А это, говорит апостол Петр, для большевиков, с перекопу которые».
«Какого перекопу?»
тщетно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин.
А это, ваше высокоблагородие, у них-то ведь заранее все известно. В 20-м году большевиков-то, когда брали Перекоп, видимо-невидимо положили. Так стало быть, помещение к приему им приготовили.
Большевиков? Смутилась душа Турбина. Путаете вы что-то, Жилин? Не может этого быть. Не пустят их туда.
Господин доктор сам так думал. Сам. Смутился и спрашиваю Господа Бога.
Бога? Ой, Жилин.
Не сомневайтесь, господин доктор. Верно говорю. Врать мне нечего. Сам разговаривал неоднократно.
Какой же он такой?
Глаза Жилина испустили лучи и гордо утончились черты лица. Убейте, объяснить не могу. Лик осиянный, а какой не поймешь. Бывает, взглянешь и похолодеешь. Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймет. Думаешь, что же это такое? А потом ничего, отойдешь. Разнообразное лицо. Ну уж, а как говорит, такая радость, и сейчас пройдет, пройдет свет голубой. Да нет, не голубой, вахмистр подумал. Не могу знать, верст на тысячу и скрозь тебя. Ну, вот я и докладываю. Как же так, говорю, господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут. Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им, вишь, какие казармы взбодрил. Ну, не верят, спрашивает. Истинный бог, говорю. А сам, знаете ли, боюсь, помилуйте богу, этакие слова. Только гляжу, а он улыбается. Чего же-то, я думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет. А он и говорит. Ну, не верят, говорит. Что ж поделаешь? Пущай, ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно, да и тебе, говорит, тоже, да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые. Сейчас друг друга заглотят. А что касается казарм, Жилин, то тут как надо понимать? Все вы у меня, Жилин, одинаковые, в поле брани убиенные.
Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки к сверкающему вахмистру, Турбин застонал во сне.
Жилин, Жилин, нельзя ли мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей?
Жилин приветно махнул рукой и ласково и утвердительно закачал головой. Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича.
Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним вместо Жилина был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна. Доктор отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал в утренних сумерках, но вскоре опять заснул. И сон потек теперь ровный, без сновидений. Да-с, смерть не замедлила.
Смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом.
Стала постукивать в перелесках пулеметами.
Самое ее не было видно, но явственно видный предшествовал ей некий корявый мужичонка в гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл.
Бежал и выл.
В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки.
Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей.
И в польской красивой столице Варшаве было видно видение. Генрих Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся.
Затем началась просто форменная чертовщина. В вспучилась и запрыгала пузырями.
Попы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек.
А рядом, в помещении школ с выбитыми ружейными пулями
стеклами, пели революционные песни.
Нет, задохнешься в такой стране и в такое время.
Ну ее к дьяволу, миф.
Миф.
Миф, Петлюра. Его не было вовсе.
Это миф, столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый.
Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке.
Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся.
Была бы кутерьма, а люди найдутся.
И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он не более не менее, как из австрийской армии.
Да что вы!
Уверяю вас.
Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами: своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале 18-го года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга немедленно секунды назвали изменником.
И по делам.
Ну уж это я не знаю. А затем-с и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы.
Еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В октябре об этом уже сильно догадывались и начали уходить, освещенные сотнями огней, поезда с города Первого Пассажирского в новый, пока еще широкий лаз через новоявленную Польшу и в Германию.
Полетели телеграммы, уехали бриллианты, бегающие глаза, проборы и деньги.
Рвались и на юг, в приморский город Одессу. В ноябре месяце, увы, все уже знали довольно определенно слово...
Петлюра.
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 Петлюра. Запрыгала со стен, с серых телеграфных сводок.
Утром с газетных листков оно капало в кофе.
И божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои.
Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами.
В городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему. Петтура.
Петтура. Отдельные немецкие солдаты, приобретшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали.
А днем выяснялось, что их убивали.
Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах.
Они ходили и фонарики сияли, не безобразничать. Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах.
Вильгельм, Вильгельм, вчера убили трех немцев.
Боже, немцы, боже, немцы выходят, вы знаете?
Троцкого арестовали рабочие в Москве.
Сукины сыны какие-то. Остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили.
Петлюра послал посольство в Париж.
Опять Вильгельм.
Черные сингалезы в Одессе. Неизвестное таинственное имя. Консул Энно.
Одесса. Генерал Деникин.
Опять Вильгельм.
Немцы уйдут, французы придут.
Большевики придут, батенька.
Типун вам на язык, батюшка.
У немцев есть такой аппарат со стрелкой. Поставят его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука.
Петлюра послал посольство к большевикам.
Это еще лучше штука. Петлюра.
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 Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Петтура на Украине. Но решительно все уже знали, что он, таинственный и безликий, хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью «Симон Петлюра», желает ее, Украину, завоевать.
А для того, чтобы ее завоевать, он идет брать город.
Магазин «Парижский шик» мадам Анжу помещался в самом центре города,
на театральной улице, проходящей позади оперного театра,
в огромном многоэтажном доме и именно в первом этаже.
Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам...
А по бокам стеклянной двери были два окна, завешанные тюлевыми пыльными занавесками.
Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу.
И почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых.
На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами «Шик Паризьен», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах.
Как на погонах у артиллеристов. И надписью сверху:
героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан. А под пушками слова:
запись добровольцев в мартирный дивизион имени командующего принимается.
У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой. И дверь на пружине поминутно хлопала. И каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек.
Брынь-брынь-брынь-брынь-брынь. Напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу.
Турбин, Мышлаевский и Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и...
И, к своему удивлению, совершенно ясными головами.
Но довольно поздно, около полудня.
Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет.
Николка с позаранку свернул какой-то таинственный красненький узелок, покряхтел их-эх и отправился к себе в дружину.
А Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего.
Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды и с воплем ужаса и восторга вскрикивая:
«Эх, так его! Эх! Так его здорово!»
Залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину: «Алеша, будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор».
«В кабинете возьми, в правом ящике стола».
Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел.
Черноглазая Анюта, утром вернувшийся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам.
Мышлаевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал: «Здравствуйте, Анюточка».
«Елена Васильевна, скажу». Тотчас механически и без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож.
Глупенькая.
Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так, красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, ежели он будет говорить, что женится, так не верь, не женится».
«Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком?»
Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды,
выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене.
И при этом глаза его беспокойно бегали.
«Здравствуй, Лена Ясная. С добрым утром тебя!»
Из горла Мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон.
«Лена, ясная!» — воскликнул он прочувствуя. «Не сердись! Люблю тебя, и ты меня люби! А что я нахамил вчера, и обращай внимание, Лен, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?» С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки.
И расцеловал в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья метелочка. С Анютой всегда происходили странные вещи.
Лишь только поручик Мышлаевский появлялся в турбинской квартире, хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты.
Каскадом падали ножи, если это было в кухне. Сыпались блюдца с буфетной стойки.
Аннушка становилась рассеянной.
Бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор...
До тех пор, пока не чавкали короткие, спущенные до каблуков шпоры и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи.
Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья.
И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси, в серое облачное небо.
«Витька, Витька», — говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону, Посмотреть на тебя. Здоровый ты парень. С чего ж ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек. Может, тебе полегчает.
А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью, заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. Карась, глянь, какой капот. Совершенно зеленый. Нет, до чего хороша. Очень красиво, Елена Васильевна. Серьезно и искренне ответил Карась.
Это электрик, пояснила Елена. Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело.
Видишь ли, Лена Ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться. А с мигренью воевать невозможно.
Ладно, в буфете.
Вот-вот, одну рюмку, лучше всяких пирамидонов. Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за другим проглотил 2 стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил, что будто бы только что родился.
И изъявил желание пить чай с лимоном.
Ты, Леночка, хрипловато говорил Турбин. Не волнуйся и поджидай меня. Я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся. Будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького президента, сволочь такую.
Не послали бы вас куда-нибудь.
Карась успокоительно махнул рукой. Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше 2 недель дивизион ни в коем случае готов не будет. Лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву...
Ну, это когда еще там?
Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше.
Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь. Напротив, одобряю. Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. Давлее дне везло бы его. «Анюта!» — кричала она. «Миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай».
Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился.
В передней прощались.
Мышлаевский обнял ее.
«А карась?» Туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.
«Господин полковник», мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал карась, «разрешите доложить».
Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады, в правой части магазина, за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу, дамские шляпы» возвышалась за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет 30, самое большее 32. Вокруг полковника царил хаос мироздания. На высоте над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка. Много лиц мелькало вокруг полковника. Мелькали золотые пушечные погоны, громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками, а рядом с картонками грудами лежали, похожие на банки с консервами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем господина полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. В глубине и полутьме, за занавесом на блестящем пруте, чей-то голос надрывался, очевидно, в телефон.
«Да, да, говорю! Говорю, да, да! Да, я говорю!»
«Бринь!» – проделал звоночек. «Пиум!» – спела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой басок забормотал.
«Дивизион! Слушаю! Да, да!»
«Я слушаю вас», – сказал полковник Карасю.
«Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во 2-й пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись в уверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона». Проговорив все это, карась отнял руку от козырька.
«Черт, надо будет форму скорее надеть», — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлаевского. «Так», — сказал он, — Это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?
В тяжелом Н-дивизионе, господин полковник, ответил Мышлоевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны.
В тяжелом? Это совсем хорошо. Черт их знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница.
Никак нет, господин полковник, ответил Мышлоевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос. Это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынский. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере...
В высшей степени одобряю. Хорошо, сказал полковник. И действительно, в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлоевскому. Рад познакомиться. Итак, ах да, доктор, и вы желаете к нам. Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике. Полковник глянул в окно. Знаете, эта мысль, конечно, хорошая. Тем более, что на днях, возможно... Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. Только как бы это выразиться? Тут, видите ли, доктор, один вопрос. Социальные теории и... Вы социалист? Не правда ли? Как все интеллигентные люди. Я вдруг бухнул Турбин, дернув щекой. К сожалению, не социалист, а монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского.
Какой-то звук вылетел изо рта у карася сзади за правым плечом Турбина.
Обидно расставаться с карасем и Витей, подумал Турбин. Но шут его возьми, этот социальный дивизион. Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил. Это печально. Очень печально. Завоевание революции и прочее. У меня приказ сверху. Избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население необходимо, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно, печально. Печально. Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?
В 1915 году по окончанию университета экстерном в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой. Юнкер! – воскликнул полковник. Попросите ко мне старшего офицера.
Перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, в серой длинной а-ля мышлоевской шинели, стуга перед тянутым поясом с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан.
Капитан Студзинский, обратился к нему полковник. Будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика...
Мышлоевский, сказал, козырнув Мышлоевский.
Мышлоевского по специальности, из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь... Турбин. Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении.
Слушаю, господин полковник, с неправильным ударением ответил офицер и козырнул.
Поляк, подумал Турбин. Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину. Поручик примет четвертый взвод.
Слушаю, господин полковник.
Слушаю, господин полковник.
А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии.
Слушаю, господин полковник.
Доктору немедленно выдать обмундирование.
Слушаю.
Слушаю, кричал басок.
Слушайте, нет, говорю, нет.
Кричала за перегородкой.
Пела птичка в яме.
Слушайте.
Свободные вести. Ежедневная новая газета. Свободные вести. Ежедневная новая газета. Свободные вести.
Кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком.
Разложение перелюбов. Прибытие черных войск в Одессу, свободные вести.
Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застекленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато.
Бедно и тесновато, но уютно.
Леночка, если я сегодня почему-либо запоздаю, и если кто-нибудь придет, скажи, приема нет. Постоянных больных нет,
Поскорее, детка.
Елена, торопливо оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны. Вторую пару, защитных зеленых с черным просветом, она пришила на шинель.
Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку. Доктор А.В. Турбин. Венерические болезни и сифилис. 606-914. Прием с 4 до 6. Приклеил поправку с 5 до 7 и побежал вверх по Алексеевскому спуску.
Свободные вести! Свободные вести!
Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету. Беспартийная демократическая газета. Выходит ежедневно. 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли, и в частности торговли с Германией, заставляют нас... Позвольте, а где же... Руки зябнут. По сообщению нашего корреспондента, в Одессе ведутся переговоры о высадке двух дивизий черных колониальных войск. Консул Энна не допускает мысли, чтобы Петлюра... Ах, сукин сын, мальчишка. Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на посту Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. Третьего дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и 4 орудиями. Балбатун склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах. Предположим. Ах, мороз проклятый.
Батюшка.
Извините.
Что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать.
Извините. Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры...
Вот мерзавец, ах.
Ты ж мерзавцы.
Кто честен и не волк, идет в добровольческий полк.
Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?
Да жена нам петлюрила. С самого утра сегодня балбатунит.
Турбин даже в лице изменился от этой остроты. Злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался.
Бух, пели пушки. Бух. Откуда-то из утробы земли звучало за городом.
Что за черт? Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. В районе Ирпеня столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры. На Серебрянском направлении спокойно. В Красном трактире без перемен. В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в 1500 человек. В плен взято 2 человека.
Гу-гу-гу, бу-бу-бу, ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара по Владимирской улице чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный из державной варты ехал словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком, рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка, и выкриков его никто не слушал. В толпе в передних рядах мелькнули золотые ризы и бороды священников. Колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегались со всех сторон.
«Вести!» — крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь».
Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку. «Прапорщик Юцевич». На следующем — «Прапорщик Иванов». На третьем — «Прапорщик Орлов». В толпе вдруг возник визг.
Седая женщина, взбившаяся на затылок шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезалась с тротуара в толпу. «Что это такое?»
«Ваня!» —
залился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону. Взвыла одна баба, за нею другая.
«Господи Иисусе Христе!» — забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею.
«Господи, последние времена! Что же это? Режут людей, да что же это?»
«Лучше уж я не знаю что, чем такое видеть».
«Что? Что такое случилось? Кого это хоронят?»
«Ваня!» —
завывала в толпе.
Офицеров, что порезали в попелюхе, торопливо, задыхаясь от желания первого сказать, бубнил голос. Выступили в попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну начисто! Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали.
Вот оно что!
Прапорщик Коровин, прапорщик Герд, проплывали желтые гробы.
До чего дожили? Подумайте.
Междоусобные брани.
Да как же.
Заснули, говорят.
Так им и треба.
Вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. Мгновение мелькнули лица, шапки, словно клещами ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса.
«Что вы сказали?» — шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк. «Помилуйте, господин офицер!» — трясясь в ужасе, ответил голос. «Я ничего не говорю, я молчу! Что вы с голос прыгал?»
Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся. Схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительная благонамеренность физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки ее закатывались от страха. Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку Браунинга. Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, голосила баба в платке. Хватать было решительно некого. Голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб, прапорщик морской. Пролетели какие-то сани.
«Вести!»
Вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт. Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишке в физиономию, приговаривая со скрипом зубовным: «Вот тебе вести! Вот тебе! Вот тебе вести, сволочь!» На этом припадок его бешенства и прошел.
Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью.
«Что это? Что вы? За что меня?» Загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу.
Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув, мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац – сад Александровской гимназии.
«Вести! Ежедневная демократическая газета!»
донеслось с улицы.
Михаил Булгаков. «Белая гвардия».
Продолжение следует.